Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Начался рождественский пост, и сегодня мы поговорим о событиях Рождества. В Евангелии от Матфея, в первой главе, мы находим следующие слова. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Исрома, Исром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона, Насон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея. Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей Заурию». Обычно, когда люди читают родословные в Библии, они стараются побыстрее их пропустить и перейти к повествовательным линиям библейского откровения. И допускают очень серьезную ошибку. Дело в том, что в самих библейских родословиях содержатся глубочайшие духовные тайны. И сегодня мы будем говорить о тайне Рождества Христова. По родословию Иисуса Христа, Сына Божия, по Евангелию от Матфея, мы озадачим себя несколькими вопросами. Первый вопрос. Почему Иисус Христос назван Сыном Давидовым? Второй вопрос. Почему после того, как Христос назван Сыном Давидовым, Он назван еще и Сыном Авраамовым? И так всем очевидно, что Давид потомок Авраама. Почему Матфей помещает в родословие Иисуса Христа имена четырех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту или были близки к этой нечистоте? Следующий вопрос. Зачем Матфей разделил родословие Иисуса Христа на три части? От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов и от Вавилона до Христа 14 родов. Какое значение для Матфея имеет число 14? В одном случае, например, от Давида до Вавилона Матфей убирает имена трех царей, чтобы число 14 сохранялось. И следующий вопрос. Почему сказано, что от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 имен, кто же 14-й? Отвечая на эти вопросы, а это Евангелие читается на сочельник Рождества Христова, мы приближаемся к тайне Рождества Христова. Итак, Иисус Христос назван сыном Давидовым. И возникает вопрос, а какой сын Давида имеется в виду? То, что Христос был по плоти потомок Давид, это не ответ на этот вопрос. У Давида было много сыновей, но самый значимый сын Давида – это Соломон, который известен тем, что он построил первый храм на планете, который был посвящен имени Божию. Таким образом, Соломон преобразовывал собою Христа, который приходит в этот мир для того, чтобы создать свою святую церковь, то есть храм веры. И в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в Кесарии Филипповой, Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Таким образом, Христос является в этот мир как реальный сын Давидов, имеется в виду Соломон, как новый Соломон, который созидает храм веры, одушевленный храм, который имеет значительно большее значение, чем каменный храм, который был разрушен вавилонянами. Соломонов храм был разрушен вавилонянами, а второй Иерусалимский храм – римлянами. И, кстати, все это произошло в один день, 9 Аба, и евреи вспоминают это трагическое событие и не могут понять, почему же в один тот же день были разрушены два храма. Итак, почему Христос называется здесь и сыном Авраамовым? Какой сын Авраама имеется в виду? У Авраама тоже было много сыновей. У него был сын от Агарь, Измаил, сын от Сары, Исаак и куча детей от Хетуры, на которой он женился после смерти Сары. Конечно же, самый значимый сын Авраама – это Исаак. Ибо было сказано Аврааму: «В Исааке тебе наречется семя». А какое самое значимое событие в жизни Исаака? Это путы Исаака, когда Авраам связал его путами и возложил его на жертвенник и хотел принести в жертву Богу по прямому божественному повелению. Но когда он занес жертвенный каменный нож над своим сыном Исааком, в этот момент Господь через ангела остановил его и сказал: не причиняй никакого вреда этому отроку. И далее было сказано: Яхве Ире, то есть Господь, усмотрит для себя другого агнца. И когда на Иордане Иоанн Креститель увидел Иисуса Христа, он, наверное, вспомнил это пророчество, он показал на Христа рукой и сказал: вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Теперь мы озадачим себя следующим вопросом: зачем Матфей помещает в родословие Сына Божия имена женщин? Вообще-то не принято было у евреев вообще в родословных помещать имена женщин, хотя это встречается и в Ветхом Завете, но достаточно редко. А надо очень хорошо знать Библию, чтобы поместить в родословие Сына Божия такие неудачные имена. Прежде всего, это Фомарь, грех кровосмешения с тестем, праматерь Господа Иисуса Христа по прямой. Это Рахав, проститутка из Иерихона, тоже праматерь Господа Иисуса Христа по прямой. Кстати, Рахав, она была хананеянка, к тому же, она не была еврейкой. Это Руфь. Руфь тоже праматерь Господа Иисуса Христа по прямой. Она тоже, как и Рахав, не была еврейкой, она была мавитянка. А в Законе Божьем сказано, что мавитянин и в 10-м поколении не войдет в народ Божий. кстати, она прабабка царя Давида. И эта женщина, бывшая за Урию, ее имя даже не называется, это Версавия, прелюбодеяние при живом муже. Версавия, Батшева. Зачем Матфей разместил в родословии Иисуса Христа такие сложные имена судьбы? Почему тут нет имени праведной Сары, праведной Рахиль, Ли, Ревеки? А почему даются имена женщин с такими сложными судьбами? Дело в том, что в еврейском народе имя первой женщины прочитывается как Хава, то, что мы произносим как Ева. Это жена Адама. Адам сам дал ей это имя в неком пророческом озарении. Так вот, имя Хава, это слово Хава, происходит от слова Хая, то есть жизнь. Таким образом, женщина по определению – это жизненное начало. И Матфей, помещая в родословие Иисуса Христа имена четырех женщин, у которых были очень серьезные проблемы, он делает это совершенно намеренно. Он хочет показать, что тот жизненный поток, из которого по человечеству выходит Христос, и в который он входит неслиянно по божеству, он был замутнен вот такими сложными женскими судьбами. Какое это значение имеет для нас? Самое огромное значение. О Христе сказано, что Христос всегда и вовеки тот же. Если Христос не погнушался по человечеству выйти из такого замутненного потока, а по божеству неслиянно войти в него, это значит, что он не погнушается твоей и моей замутненности, ибо Христос всегда и вовеки тот же. Это значит, что он силен войти в жизнь каждого из нас. А как в Писании сказано, все согрешили, все лишены правды Божией, нету праведного ни одного. И более того, пророк Исаия сказано, вся ваша праведность, как запачканная одежда. И следующий вопрос, который у нас возникает, зачем Матфей разделил родословие Сына Божия на три части? Об этом говорится в первой главе Евангелия от Матфея, 17 стих. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения Вавилон 14 родов, и от переселения Вавилон до Христа 14 родов. Зачем он это сделал? И какое значение для него имеет число 14? Святые отцы, отвечая на этот вопрос, в частности, Златоуст пишет, это сделано для того, чтобы люди поняли, что с переменой правления они лучше не становятся. Люди грешили при патриархах. Общинно-родовой националистический период в истории еврейского народа от Авраама до Давида. А люди грешили и при царях, монархический период в истории еврейского народа от Давида до Вавилона. Причем все эти цари так были заняты собой, что в 4 книге царей сообщается, что во все дни управления царей ни разу не отмечалась Пасха. Представьте себе, эти цари так были заняты собой, даже благочестивейшие из них, что они не отмечали совершенно Пасху, которая совершалась иудеями в память об исходе из Египта и вообще являлась главным праздником. И только один из последних царей, он этот праздник отметил. Время от Вавилона до Христа, двукратие, трикратие. Златоуст называет это управление аристократией или плутократией. Сейчас бы сказали, что это период политического плюрализма. То есть был и общинно-родовой, патриархальный, националистический период, был и монархический период, был и период аристократии, и все равно Христу потребовалось прийти в реальность этого мира, потому что никакие националистические и политические спекуляции не решают главной проблемы, проблемы наших грехов. Грешили и при патриархах, грешили при царях, грешили при аристократии. Теперь мы зададимся вопросом, какое значение для Матфея имеет число 14? Почему он так держится за это число? Во-первых, мы видим, чтобы это число соблюсти, от Давида до Вавилона он замалчивает имена трех царей. Потому что тогда получилось бы не 14, а получилось бы 17. А от Вавилона до Христа там точно 13, там нету 14-го. Как бы нету 14-го. Какое значение имеет это число для Матфея? Почему он за него держится? Дело в том, что в еврейском языке, так же, как и в церковнославянском, так же, как в греческом, буквы, они же цифры. Это значит, что каждое имя имеет свое числовое значение. Ну, например, буква «Ас» означает «один» и так далее. Так вот, в еврейском языке имя царя Давида имеет числовое значение 14. А так как, по мнению отца церковной истории Евсевия Кесарийского, Матфей писал это Евангелие для евреев, для христиан Палестины, ему было важно подчеркнуть, что Христос точно потомок Давида, потому что иудеи очень большое значение придавали происхождению Христа Мессии именно от Давида. И Матфей подчеркивает трижды, что всех родов от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. И возникает вопрос, а почему 14? От Вавилона до Христа мы находим только 13 имен. Что ответить на эту проблему? Святые отцы отвечают так. 14-м является сам Христос. В своем боговоплощении он настолько сроднился со всеми нами, что стал частью своего собственного родословия. То, что Григорий Ниский называет, то, что после боговоплощения Христос стал нашим сотелесником. Как апостол Павел пишет, стал подобным нам во всем, кроме греха. Причем о Христе Павел пишет, что он был искушен во всем, кроме греха. То есть нет такого искушения, самого тайного, которое человек имеет в своем сердце, какой-нибудь грешный человек, и чтобы Христа оно не коснулось. Особенно тогда, когда он взял на себя грехи всего мира. Он действительно реально был искушен во всем, кроме греха. Таким образом, он является частью собственного родословия. По человечеству он выходит из него, являясь 14-м, а по божеству неслиянно входит в это родословие. Теперь мы переходим к самим событиям Рождества Христова, как они описаны в Евангелии от Матфея. И мы читаем 18 стих, где сказано: «Рождество Иисуса Христа было так, по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго». Вот здесь все очень непонятно. Во-первых, непонятно, почему Дева Мария, которая имела намерение родить Сына Божия по благовествованию Архангела Гавриила в Духе Святом, она была обрученной девой. Во-вторых, непонятно, почему она об этом не рассказала Иосифу. Так что Иосиф оказался в состоянии некого соблазна, когда прежде, нежели сочетались они, оказалось совершенно неожиданно, что она имеет в чреве. Святые отцы, отвечая на этот вопрос, говорят, что если бы Дева Мария рассказала бы Иосифу о том, что произошло на самом деле в день Благовещения, все это было настолько невероятно, что Иосиф мог бы не поверить. Даже сама Мария, когда ей явился архангел Гавриил, она спросила, а как это может быть, если я мужа не знаю? Она действительно дала обет девства, будучи еще юной девой, задолго до Рождества Христова. Почему она была обручена Иосифу? Иосиф был человеком в годах, у которого были дети от первого брака, он был вдовец. И дети Иосифа называются братьями и сестрами Иисуса Христа. Так они называются в Евангелиях. И Мария понимала, если она Иосифу расскажет обо всем, то он не поверит. Ну а зачем надо было Марии быть обрученной? Дьявол очень хорошо знал Священное Писание. И дьявол знал, что у пророка Исаии написано, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». И дьявол внимательно наблюдал за всеми девами израильскими. А дева обрученная, она, ну, как бы уже не дева. Да, она дева, пока не будет сочетания, там, брака, как положено, там, стояние под хупой, как это было у евреев. Но это как бы не дева. В том смысле, что внимание дьявола ослабло по отношению к обрученным девам, потому что он внимательно наблюдал за девами необрученными. Дьявол не вездесущ, он не всеведущ, не надо ему приписывать свойства Бога. Он знает Писание. Мы видим это, когда он искушает Христа в пустыне, он использует слова из Библии. И он искал, какая же дева родит Мессию, потому что по Писанию, по книге пророка Даниила, вот то время как раз было время, когда должен был родиться Христос. А здесь внимание дьявола, оно ослабло. С другой стороны, Иосиф должен был оберегать девство Марии, сам будучи уже пожилым человеком. Он должен был защищать Деву Марию, которая была невероятной красоты, поистине небесной, от молодых людей, которые захотели бы, например, свататься к ней. Итак, Мария ждала, когда Господь сам вразумит Иосифа, и ничего не предпринимала. И мы читаем 19 стих. «Иосиф же, муж и я, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Вот здесь еще более все непонятно. В каком смысле Иосиф же, муж, и я, будучи праведен? Если он праведен, как человек Ветхого Завета, а это еще ветхозаветное время, то праведность Ветхого Завета устанавливала. Если муж узнает, что дева, обрученная ему, она беременна, и не от него, он должен за волосы притащить ее к городским воротам, к судьям, где сидели судьи, шефтим, и потребовать от них, чтобы они побили ее камнями. Но Иосиф этого не делает. Иосиф же, муж и я, будучи праведен и не желая огласить ее, хотя по закону он должен был именно огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Что это такое? Непонятно. Но ответ очень интересный. Хотя Христос не родился, но новозаветная евангельская праведность уже распространяется в этом мире. А новозаветная праведность, в отличие от ветхозаветной, она не требует око за око и зуб за зуб. Напротив, она провозглашает необходимость любви к врагам. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. И Иосиф действует так, как будто обаяние новозаветной праведности, евангельской праведности от Бога младенца Иисуса уже распространилось на него. И далее мы читаем, но когда он помыслил это, то есть тайно отпустить Марию, не оглашать ее беременность, но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Здесь не очень понятно, почему именно Иосиф должен наречь ему имя. Наречь имя в то время означало или признать свое отцовство, когда человек нарекал имя младенцу, или усыновить младенца. В случае с Иосифом он усыновил себе Бога-младенца Иисуса Христа. А какая в этом была необходимость? Огромная. Евреи знали, что истинный Мессия должен быть не только потомком Давида, но и потомком Соломона. И вообще потомком по царской линии дома Давидова. А вот здесь родословие Девы Марии, которое дается в Евангелии от Луки, не очень подходит. Потому что царская линия в родословии Девы Марии обрывается на Давиде. А далее идет Нафан, Натан, сын царя Давида, а не Соломон, который был царем после Давида. А когда Иосиф нарицает имя Иисусу, он усыновляет его. И таким образом сообщает ему права своего родословия. Как некогда Иаков усыновил своих внуков, сыновей Иосифа Прекрасного, Манассию и Ефрема, объявил их своими сыновьями и ввел в 12 колен еврейского народа. И они считались его детьми в полном смысле этого слова. Таким образом, никаких случайных деталей в этом тексте нет, а все имеет огромный смысл. Но как понять слова, сказанные об Иисусе, ибо он спасет людей своих от грехов их? А кто для Бога свои? Может быть, только евреи? Или только вот те, которые станут христианами? Дело в том, что для Бога своими являются все люди, живущие на земле. Потому что в Новом Завете сказано, что от одной крови он произвел весь род человеческий. И даже Пятикнижие Моисея начинается не с Авраама, не с 12 главы книги Бытия, а с сотворения мира и первого человека в мире Адама, от которого происходят все народы и все племена. Таким образом, для Господа все человеческие существа – это его люди, которым он приходит для того, чтобы их спасти. И не будем превратно понимать эти слова – спасти людей своих от грехов их, то есть спасти всех тех, которые на призыв ко спасению, придите ко мне все труждающиеся обремененные, ответят согласием на этот призыв. И далее мы читаем: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка», имеется в виду пророк Исаия, «который говорит: се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Имя Иисус, по-еврейски Иешуа, означает «спасение от Господа». А имя Эммануил – это как бы духовное имя Христа в его боговоплощении. Соединение двух природ в единую ипостась – человеческой и божественной. Итак, пророк Исаия написал: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Как понять эти слова «се дева во чреве примет»? Когда перевод еврейской Библии осуществляли иудеи в третьем веке, второй-третий век до Рождества Христова, среди переводчиков из числа 72, перевод называется Септуагинта, то есть перевод 70, был Симеон Праведный. И вот когда Симеон Праведный переводил эти слова из Исаии, «Се дева в очреве примет и родит», он подумал, что это ошибка, описка. Если в очреве примет, тем более родит, то это уже не дева. И он взял нож, чтобы вырезать из кожаного свитка слово «дева» и заменить словом «жена», например, «иша», по-еврейски «иша» – это «жена». Но в этот момент появился ангел, который своим сиянием наполнил всю келью, в которой работал Симеон. И он ему сказал: ты будешь жить до тех пор, пока ты не увидишь деву, которая родит. И действительно, проходили столетия и столетия, Симеон продолжал жить. Каждый день он приходил в Иерусалимский храм, куда приносили детей. Мальчиков приносили на 40-й день, девочек на 60-й день. И Симеон вглядывался во всех женщин, которые приносили своих младенцев, в надежде увидеть ту, которая дева и которая родила. И однажды, очередной раз, но уже по вдохновению от Духа Святаго, он пришел в храм, и он увидел эту деву, которая родила. И он взял этого младенца на руки и сказал: ныне же отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром. То есть он уже устал жить, потому что умерли все его там родные, близкие, его друзья. Он уже сменил несколько поколений людей. И он возрадовался. Он увидел деву, которая родила, увидел младенца, который свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. И когда совершается православная всеночная, мы слышим эту молитву Симеона Праведного, которая звучит в храме в виде радостного песнопения. Иудеи пытаются оспорить значение вот этого слова «дева» у пророка Исаии. И они говорят, там же стоит слово «алма», которое не означает деву. Дева, как они утверждают, это слово бутула, а алма – это как молодая женщина. Вот такое они находят решение. Но когда мы смотрим слово алма в контексте Ветхого Завета, то везде мы видим, что речь идет о деве. Например, Рахиль, о ней сказано, это невеста Ревека, невеста Исаака, о которой сказано, что она алма, не познавшая мужа, то есть дева, не познавшая мужа. Потом этим словом алма называется сестра Моисея, которая бежит за корзинкой в книге Исход, и там вообще лет 10 было. И в каждом случае речь идет именно о деве. Конечно, в современном еврите это слово может иметь как бы новое прочтение, но в библейском еврите это именно дева. И когда составители септуагинты переводили с еврейского на греческий, они перевели словом парфенос, то есть дева. Вот в Афинах был Парфенон, в честь Афины Паллады. В честь девы Афины, поэтому так называется Парфенон, то есть девственный. А потом возникает вопрос, а какое же знамение, если дева? Значит, убрать и вставить женщина. А какое же знамение, если женщина родит? Женщины только этим и занимаются, что они рождают детей. Знамение заключается в том, что рождает дева. А иначе бы это не могло быть никаким знамением. И далее мы читаем: «Восстав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень», это архангел Гавриил, «и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Что значит «не знал ее, как, наконец»? Конструкция предложения такая, что кто-то может подумать, что вот он до рождения Иисуса не знал ее, а потом познал. Нет, тут речь совсем о другом. Он не знал величия Девы Марии. А вот когда она родила, он познал это величие Девы Марии. Потому что было свидетельство ангелов, которые пели «Слава Вышней Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». «Gloria in excelsis Deo». И было свидетельство Вифлеемской звезды, пастухов, и тогда он постиг величие Девы Марии. И есть пророчество в Ветхом Завете, где у одного из пророков сказано: «Вратами, которыми прошел Господь, никто из человеков не пройдет ими». Христос рождается в этот мир от присна Девы Марии. И как разворачиваются события далее? И мы переходим ко второй главе Евангелия от Матфея, где говорится: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Все это было очень невероятно. Но представьте себе, в Москву придут какие-нибудь кришнаиты и скажут: мы знаем день возрождения России, а вы русские знаете вообще-то? Это, конечно, всех удивило. И действительно, в Иерусалим приходят вот эти волхвы с востока, в дни царя Ирода, и они начинают вопрошать, где родившийся царь Иудейский. «Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». То есть эту звезду они увидели на востоке, и, как мы увидим далее, 2 года назад, до того, как они пришли в Иерусалим. 2 года они добирались до Иерусалима, и теперь они спрашивают, а где этот родившийся царь. Надо сказать, что Ирод Великий – это первый царь над евреями, который сам не был евреем, он был идумеянин. Он за деньги у римлян купил вот эту должность, скажем так, иудейского царя, потому что тогда это была более такая символическая должность, чем действительно царственное служение. Поэтому мы читаем далее: «Услышав это, Ирод, царь, встревожился», он всех подозревал, что его хотят свергнуть, его подозрительность довела до смерти некоторых его детей, он их сам погубил, он погубил свою мать. «Услышав это, Ирод, царь, встревожился», услышав, что какой-то еще царь появился, «и весь Иерусалим с ним». Ну, с Иродом все ясно, почему он встревожился, у него очень зыбкое было положение. А почему весь Иерусалим встревожился вместе с Иродом? Вот мы, христиане, ожидаем не Рождества Христова, а ожидаем второго пришествия Христа. И, казалось бы, если мы узнаем, что вот скоро, на днях это произойдет, мы все возрадуемся. Но на самом деле не так все просто. Иерусалим встревожился, потому что люди, хотя они ждали реально Мессию, как освободителя, прежде всего, от римского железного гнета, но при этом они боялись, а как мы себя поведем в такие времена? Как и мы, христиане, можем испытывать страх, а вот Господь, если придет завтра, а что будет с нами? А как Он отнесется к нам? Не скажет ли Он нам: «Я никогда не знал вас»? Всякие мысли переполняли сердца жителей Иерусалима, которые привыкли к какому-то уже размеренному образу жизни, даже под властью римлян, а тут вдруг должен родиться Мессия, Мессиах, а как это повлияет на их жизнь? Все были в смятении. Действие Ирода. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Действительно, в Ветхом Завете мы находим такое пророчество. Теперь известно, где должен родиться Мессия. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Какое время? Что звезда появилась 2 года назад. И все 2 года они шли к Иерусалиму. Именно поэтому он потом издаст приказ избить всех младенцев от 2 лет и ниже. Почему? А он не был уверен, когда Христос родился. То ли тогда, когда волхвы впервые увидели звезду 2 года назад, то ли тогда, когда они пришли в Иерусалим 2 года спустя. И чтобы не ошибиться, он потом издаст указ избить всех младенцев от 2 лет и ниже. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, Вифлеем по-еврейски это Бет-Лехем, переводится как «дом хлеба». А давайте вспомним, Христос говорит о себе: «Я есть хлеб, сошедший с небес». Это очень символично. Хлеб, сошедший с небес, рождается в доме хлеба, в Бет-Лехеме, в Вифлееме. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Это была такая хитрость. Он искал, как погубить младенца. Они, вот эти доверчивые какие-то иноземцы, волхвы, маги, они так называются, они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Блаженный Феофилакт пишет: звезды так по небу не ходят. Как эта звезда остановилась над местом, где был младенец? Если звезда висит на небе, то всем под звездой кажется, что она висит строго над ними. То есть она должна была приблизиться к месту, где родился Христос. А тут она меняет направление, движется как-то странно. И Феофилакт поясняет: под видом звезды по небу путешествовал ангел, который показывал волхвам направление. А почему под видом звезды? Потому что люди на Востоке, они все увлекались астрологией, и, отталкиваясь от этого их суеверия, ангел принял образ звезды, чтобы постыдить иудеев. Вот пришли язычники встречать рождение Христа, а еврейский народ в смятении оказался совершенно не готов. Увидев же звезду, то есть, которая приблизилась к месту рождения Христа, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Здесь мы видим, что за эти 2 года, пока они шли, они были посвящены в некие духовные тайны, потому что эти дары глубоко символичны. Они принесли Христу золото как царю, ладан как Богу и смирну как человеку, которому предстояло умереть, потому что из смирны делался состав мира, того самого мира, который несли жены мироносицы для натирания мертвых тел. То есть они почтили его как царя царей, как Господа, Творца и как человека, которому предстояло умереть. Потому что Христос – это истинный Бога-человек, истинный посредник между Богом Отцом и людьми, как святые отцы подчеркивают, посредник между Богом и людьми должен быть и человеком, и Богом. Потому что человек не может быть посредником между Богом и людьми. Он может быть посредник между человеком и человеком. А посредник между Богом и людьми должен быть и Богом, и человеком. Таким был только Иисус Христос, наш Господь. Далее мы читаем о действиях волхвов. «И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, сей ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет». То есть это не значит, что он сразу в Египет. Отправился он, пошел в Египет через Иерусалим. Потому что на 40-й день после рождения он должен был принести его в храм. Там совершались определенные обряды. И как раз тогда младенец оказался в руках праведного Симеона. Позже семья спустилась в Египет. Кстати, в большом городе было легче затеряться. А позже семья спустилась в Египет. И там был, то есть Иосиф со своим семейством, до смерти Ирода в Египте, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Это пророк Осия. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, который выведал от волхвов. Потому что он не знал, когда Христос родился, то ли тогда, когда они увидели звезду, то ли когда они пришли в Иерусалим. А получается, шли они 2 года. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Вот в этом тексте мы уже вот 2 главы и видим несколько цитат из Ветхого Завета. Пророк Исаия, потом пророк Михей, потом пророк Амос, теперь Иеремия. Почему Матфей так часто цитирует пророков? Потому что, как пишет Евсевий Кесарийский, отец церковной истории, он писал это Евангелие для христиан Палестины, большую часть из которых были евреи, а для них было важно подчеркнуть именно соответствие ветхозаветным пророчествам. И в Евангелии от Матфея пророчества из Ветхого Завета встречаются значительно чаще, чем в любом другом Евангелии. «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Могила Рахили как раз находится между Иерусалимом и Вифлеемом. «По смерти же Ирода, сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». То есть умер не только Ирод, но все искавшие души младенца. То есть все те воины, садисты, которые перебивали маленьких детей. Возникает вопрос, почему первыми мучениками за Христа становятся младенцы? Отвечая на этот вопрос, святые отцы пишут, что этим самым подчеркивается, что человек может сподобиться мученического венца только при условии, что он нравственно, морально будет чист, как маленький младенец. Или очистится в муках и станет чистым, как маленький младенец. А именно дети, младенцы, сподобились стать первыми мучениками за Христа, дети от 2 лет. И ниже. Действие Иосифа. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. «Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские». Наверное, он рассуждал о том, что яблоко от яблони недалеко падает, и узнав, что сын Ирода там правит, он туда не пошел. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется речено через пророков, что он Назареем наречется». Конечно, остается вопрос, а как вообще святое семейство оказалось в Вифлееме? Ведь Дева Мария и Иосиф жили в Назарете. Господь побудил императора Августа начать перепись населения по всей Римской империи. А по правилам этой переписи каждый должен был приходить в тот город, в то село, откуда родом был родоначальник этой семьи. А так как Иосиф и Мария были из дома царя Давида, они отправились в Вифлеем, Бет-Лехем, дом хлеба, где рождается хлеб, сошедший с небес, Христос. Как святые отцы говорят, в Вифлееме, в этом доме хлеба, рождается колос, который евхаристически питал, питает и будет питать всю эйкумену христианскую. Действительно, своим телом и кровью Сын Божий, рожденный в доме хлеба в Вифлееме, он обеспечивает нас всех. И самый последний вопрос, а почему же Христос приходит в мир в виде младенца? Отроча млада предвечного Бога. Отвечая на этот вопрос, древние экзегеты говорят, мы слишком взрослы в нашей греховности. И Бог умоляется до отроча млада, маленького младенца, чтобы, может быть, перед лицом такого умоления божества содрогнулась бы наша взрослость во грехе и короста греха дала бы трещину. Итак, поздравляю всех вас со вхождением в рождественский пост. Не случайно мы сегодня выбрали такую тему. Будем следовать за Вифлеемской звездою, приближаться к дню рождения Христа и нести ему дары как царю, как Господу, как Спасителю, который умер за нас на кресте. Спасибо, Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире Православного радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на международный православный фестиваль «Артос. Настроение Рождества», который пройдет в Сокольниках с 11 по 17 декабря. Фестиваль посвящен теме предстоящего праздника Рождества Христова, семье и семейным ценностям. Вас ждут спектакли, мастер-классы, песочные шоу, презентации книг, показы фильмов, кукольные спектакли, концерты. Поговорить о посте и подготовке к Рождеству Христову, задать вопросы о духовной жизни. Гости смогут на встречах со священниками Артемием Владимировым, Андреем Ткачевым, Александром Тылькевичем. Традиционно в рамках фестиваля будет работать выставка-ярмарка, где будут представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, православная литература, в том числе подарочные издания к Рождеству. Монастырские и фермерские хозяйства предложат натуральные и полезные продукты. На стенде радио «Радонеж» вы сможете приобрести приемники для прослушивания передач «Радонежа» в Москве и Подмосковье. Ждем вас в Сокольниках с 11 до 17 декабря, павильон номер 2. Время работы с 11 до 19. Телефон для справок 8-916-301-1291. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая пройдет с 23 по 29 декабря в Сокольниках в павильонах 4 и 4.1. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19, с 23 по 29 декабря в павильонах 4 и 4.1 в Сокольниках. Телефон оргкомитета выставки 8-499-559-9926. Повторяем, 8-499-559-9926. На московском подворье Троицы Сергиевой Лавры будет совершаться соборование по средам 12-26 декабря и 2 января в 14:30. Справки по телефону 8495-684-3164. Повторяем, 8495-684-3164. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые будут проходить 8, 9 и 10 января 2019 года два раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе праздника вертепное представление фольклорного ансамбля «Веретенца», в перерыве мастер-класса ремесленников, а в нарядной елке вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками, загадками и хорошим настроением. Многодетным семьям скидки. Заявки подавать заранее по телефону 8495-953-0168 и 951-2951. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.